Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Как живут любительские театры Европы?» Выводы сделайте сами. Во второй части передачи «Он – театр», «Песнопения Святой Пасхи» и «Татарские шамаили». В предыдущих выпусках программы мы затрагивали тему непрофессионального театра, говорили о том, что в Японии успех на сцене даже способствовал карьере в администрации Его Величества. Но Анастасия Риш представляет нам более современный опыт. Она учится в аспирантуре Цюрихского университета, свободное время посвящает театру Акитиф, а до этого играла в театре католической студенческой общины в немецком городе Вюрцбурге. С ней беседует Илья Смирнов.
Ну, древнюю Японию мы всуе поминать не станем, а в нашей стране герои фильма «Берегись автомобиля» ставили Вильяма нашего Шекспира где? В одном из тех домов культуры, которые строили предприятия для своих сотрудников. Знакомство с западноевропейским любительским театром позвольте начать тоже с базиса. Кому принадлежат помещения и кто оплачивает постановки?
Помещения принадлежат католическим студенческим общинам, то есть, по сути дела, католической церкви. Почти в каждом городе, в котором есть университет, у католической церкви есть свои организации, в которых есть всякие кружки изучения Библии, а помимо прочего есть занятия танцами, хор, театр, я не знаю, бразильская борьба и тому подобные мероприятия. И они отводят под эти нужды помещения, в которых можно бесплатно ставить спектакли. А кто оплачивает постановки? Католические общины предоставляют нам так называемые дефицитные гарантии. То есть если мы потеряем деньги на постановки, потратим больше, чем получим, то они нам эти деньги возместят. А в принципе мы получаем деньги от спонсоров, и в Вюрцбурге мы собрали пожертвования после спектаклей, а в Цюрихе приходится брать деньги за билеты, потому что иначе мы не увяжем концы с концами.
При этом церковь как-то вмешивается в политику театра, заставляет вас ставить что-то богоугодное или хотя бы быть католиками?
Церковь в это абсолютно никак не вмешивается. Я тоже сначала в Вюрцбурге боялась идти в эту общину, потому что думала, что я не католичка, я вообще далека от всего этого. Думала, меня не возьмут, прогонят с позором. Оказалось, что им это не важно, они берут атеистов, протестантов. Люди, которые этим занимаются, они совершенно не подотчетны церкви. И спектакли, которые мы ставим, они могут быть любого содержания. Я помню, в Вюрцбурге ставили пьесу «Видекинда. Пробуждение весны», которая с точки зрения церкви, наверное, и по сей день довольно скандальная, и никто нам не запрещал это делать.
Но это иллюстрация к мистеру Докинзу, такое ужаснейшее насилие над личностью со стороны церкви. Но вот теперь о личностях. Кто в этих постановках участвует? Социальное положение, род занятий, возраст тех, кто ставит спектакли и в них играет.
Поскольку это студенческие католические общины, участвуют в этом в основном студенты, аспиранты или люди с высшим образованием. Там, где я сейчас играю, в основном все делается силами аспирантов. И община это называется католическая академическая община. Академик – это по-немецки человек с высшим образованием. А в Вюрцбурге это были студенты.
Ну, в Советском Союзе любительское трактовали как строго бесплатное, и за отступление от этого правила кое-кого даже в тюрьму посадили. А вот как у вас строятся отношения с евро и франками? То есть билеты, декорации, распределение доходов, привлечение наемных специалистов, если таковые необходимы?
Начну с последнего вопроса. Наемных специалистов у нас нет, все делается своими силами. Единственный наемный человек, да и то не всегда, это режиссер. Потому что мы берем на каждый проект разного режиссера, и это часто бывают актеры или люди с театральным педагогическим образованием, или режиссеры. А все остальное мы делаем сами. К сожалению, мы вынуждены брать деньги за билеты. Мы все считаем, что это неправильно, потому что театр все-таки любительский. Но если бы мы не брали эти деньги, у нас бы не получилось оплатить постановку. Декорации строим сами, закупаем сами, бегаем для этого в разные места, костюмы занимаем у разных других театров, или шьем сами. В общем, каждый из нас и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Мы ничего не получаем за это. Единственный человек, который получает деньги, это режиссер. Если у нас что-то остается от спектакля, это, как правило, так и бывает, то оно просто кладется на счет в банке. В счет следующих постановок. То есть, например, если мы как-нибудь поставим спектакль, который совершенно прогорит, то мы возьмем с этого счета деньги, чтобы заплатить.
То есть я вот уточняю, кто конкретно занимается всей административно-хозяйственной суетой? То есть вот оформляет платежки, покупает на аукционе 12 стульев для реквизита. Те же самые люди, которые играют?
Да, абсолютно те же самые. То есть у нас есть оргкомитет. В этом оргкомитете, который из 2-3 человек состоит, один человек занимается координацией, один человек занимается финансовой частью, то есть это продюсер, грубо говоря, человек, который пишет спонсорам «дайте денег», продает места в программке, то есть он пишет другим спонсорам «дайте денег на то, чтобы вашу рекламу напечатали в нашей программке». И так далее. Есть еще человек, который занимается связями с общественностью. То есть он пишет журналам, газетам и прочим изданиям, в основном тоже студенческим. Какой у нас чудесный спектакль, приходите на него и опубликуйте наши фотографии и нашу заметку. Я сама просто, так сказать, продюсер в этом театре.
И что, не возникает опасения, что такое лицо материально безответственное украдет деньги или скроется в историческом костюме?
Нет, ну, конечно, если единственная русская участница спектакля доверить материальную сторону дела, ни в чем нельзя быть уверенным. То есть человека, который пришел в первый раз в театр, никто не заставит заниматься финансами. А если человек второй, третий, четвертый раз и так далее играет в этом театре, то значит другие его знают и ему доверяют. А насчет того, что мы можем попортить исторический костюм, я не думаю, что кто-то в нем именно убежит. Но если мы, например, их испортим, если мы разобьем прожекторы, которые у нас чужие, или если мы повредим что-то, что мы взяли в аренду, то будет платить страховка, потому что на всех спектаклях заключается страховка, которая в случае повреждения, кражи и так далее платит.
И какова в результате заполняемость, окупаемость?
В Вюрцбурге была просто потрясающая заполняемость, а также окупаемость, потому что если написать на флайере «играем бесплатно», то почему-то очень много народу приходит. К тому же публика в основном студенческая, им заняться вечером особенно нечем, поэтому они любят ходить в театр. В Цюрихе это сложнее, потому что Цюрих город маленький, но он очень большой с точки зрения того, что там еще много всего происходит. У нас конкуренты в лице огромного количества других театров, а также концертов и так далее. Но я бы сказала, что в среднем у нас приходит на спектакль где-то от 40 до 60 человек, это при том, что наш зал влезает максимум 80. А когда мы играли Агату Кристи, то приходило и 90, их там как-то рассаживали. И спектакли окупаются.
А театр в результате получается режиссерский, как в 20 веке, или более архаичной формации?
Нельзя сказать, что он именно режиссерский, потому что если бы с нами, с любителями, кто-то попробовал обращаться как кукловод с марионеткой, это бы у него плохо получилось, во-первых, в силу наших способностей ограниченных, а во-вторых, за счет того, что все-таки аспиранты и люди после аспирантуры, они имеют привычку иметь собственное мнение и его выражать, даже в отношении режиссера, поэтому вряд ли нас кто-то может заставить делать что-то, чего мы особенно не хотим. Режиссер, единственное, что он рискует тем, что какой-то человек, которого он хочет заставить что-то делать помимо его желания, что этот человек, он может просто отказаться от роли, например, потому что ему же не платят за это все добровольное участие, это хобби. Если у него уйдет актер, например, за месяц до премьеры, то режиссеру самому будет неприятно. Поэтому с нами приходится одевать лайковые перчатки иногда.
Теперь о репертуаре. Значит, перечислите, пожалуйста, спектакли, в которых вам довелось участвовать за 7 лет вашей театральной карьеры.
Ну, моя блестящая карьера началась с бульварной комедии Майкла Куни, которая называлась «Наличные в доставке». Это была единственная бульварная комедия, в которой я участвовала. После этого мы играли Оскара Уайлда, «Как важно быть серьезным». После этого я играла в «Десяти негритятах» Агаты Кристи. Я играла в пьесе Бернарда Шоу «Поживем, увидим». Я играла в «Школе злословия» Шеридана. Сейчас мы готовим к постановке «Аркадию» Тома Стоппарда. В Вюрцбурге были группы, которые играли параллельно, они ставили иногда классику, они ставили даже очень сложные пьесы, Сартра, «Мёртвые без погребения», например, они играли какие-то самонаписанные пьесы, они играли «Зимнюю сказку» Шекспира, так что я видела в любительском репертуаре самые разные пьесы, самый разный материал.
Кто определяет именно такой репертуар?
Тот театр, в котором я сейчас играю, он основан на демократических принципах. Все решается голосованием. Пьесу выбирает вся группа. То есть небольшой комитет выбирает три пьесы, потом эти три пьесы представляются всей группой, зачитываются по ролям, и потом устраивается голосование. В Вюрцбурге это было сделано таким образом, что человек, который хотел поставить спектакль, он мог быть кто угодно, любой студент, аспирант, ну, из университетских людей. Он мог прийти, представить эту пьесу, рассказать о ней, рассказать о том, как он хочет ее поставить, и дальше, в зависимости от того, находились ли желающие с ним, так сказать, сотрудничать, он мог поставить свой спектакль. То есть в Вюрцбурге он мог предложить, в принципе, любую пьесу.
То есть ни правительство, ни муниципалитет, ни церковь в подбор пьес не вмешиваются, все решают сами граждане. Приходилось ли вам за это время сталкиваться с какими-то проявлениями цензуры?
У нас получилась смешная история со спектаклем «По 10 негритятам» Агаты Кристи. Эта пьеса переименована, ее нельзя называть «10 негритят». Она теперь называется «И не осталось никого больше». В Англии и в Америке она уже очень давно переименована. В Германии она официально переименована после того, как в 2001 году случился ужасный скандал в городе Эссен, где поставили эту пьесу под оригинальным названием. Там возмутилась куча всяких антирасистских комитетов, потребовали переименовать эту пьесу. В итоге издательство ее с тех пор публикует под новым названием. Мы спросили у издательства, нельзя ли назвать пьесу «10 негритят». Нам написали, что да, пожалуйста, но на свой страх и риск. То есть если вам подаст иск какая-нибудь очередная антирасистская организация, то будете с ним связываться сами. Мы решили с ними не связываться. И назвали пьесу «Осталось только 9», решив, что желающий домыслит.
Вот интересно, что так называемые специалисты нас уверяют, что в Западной Европе, особенно в германоязычных странах, популярен некий актуальный театр, причем под актуальностью имеется в виду конкретно психопатологии и половые извращения. А вы рассказываете, что-то совсем не то, ведь Агата Кристи – это вообще замшелое морализаторство. Неужели в ваших коллективах не возникало стремления поставить что-нибудь актуальное про мастурбацию или дефекацию?
У нас чрезвычайно плохо со всем, что с этим связано, потому что многие из моих знакомых немцев видят пошлость и безвкусие в каких-то совершенно невинных вещах и отвергают, ну, вещи, которые в мировом театре, в общем, я думаю, даже в конце 19 века ни на кого бы не произвели впечатление. То есть некоторые люди пытались представить на суд группы современные пьесы, какие-то провокационные пьесы, но это не работает, мы давно это поняли, это лучше даже не предлагать. И даже если бы мы их предложили, их бы все равно группа отвергла. Они предпочитают классические пьесы, хорошие пьесы просто, они выбирают на самом деле. Причем я часто слышала от своих знакомых стоны по поводу того, что им надоело ходить в современный театр, где все время по сцене бегают голые, разливаются потоки искусственной крови и так далее. Одна моя знакомая в приступе энтузиазма, я помню, кричала, размахивая руками: «Я хочу увидеть Марию Стюарт в исторических костюмах! Покажите мне Марию Стюарт в декорациях! Я не хочу ее видеть на лестничной клетке!» Так что, может быть, я в каких-то замшелых кругах общаюсь, но в них это совсем не популярно, то, что вы называете психопатологией и натурализаторством. Почему-то в России принято считать, что немецкий театр – это что-то такое ужасно натуралистическое, грубое, что речь там о каких-то физиологических проявлениях человеческого рода, и что немцам это очень нравится. Действительно, в Германии много спектаклей подобного рода. Опять же, там уже последние лет 30 почему-то считается ужасно новым и оригинальным бегать по сцене в голом виде. Но практически все люди, которых я знаю, хотят смотреть спектакли в костюмах, декорации, хотят смотреть спектакли про любовь, про какие-то красивые человеческие отношения. И ни разу я не слышала, чтобы люди хотели ходить на натуралистические пьесы. В самой Германии, например, навалом любительских театров, и гораздо больше, чем профессиональных. Практически все эти любительские театры ставят классику, ставят известные пьесы. Но они совсем не склонны к авангардному театру, к каким-то современным пьесам, провокационным. Подобного рода трактовки или подобного рода пьесы ставят несколько театров, как правило, в крупных городах. И, как правило, это театры, которые считают, что они прокладывают направление, указывают новый путь театру всей Германии. На самом деле, может, они кому-то что-то указывают, только о них довольно мало кто знает, и в основном из газет. А то, что действительно определяет собой театральную жизнь Германии, это небольшие театры, так называемые офф-сцены, любительские театры, в которых ничего подобного не идет, поэтому обычный зритель этого не видит. А в Швейцарии, например, выгнали Кристофа Марталера с поста главного режиссера Цюрихского театра, потому что он своими авангардными постановками отбил у зрителей всякое желание в этот театр ходить. в итоге театр сильно прогорел и решил, что ему без такого режиссера лучше.
Очень забавно получается, как у нас при Брежневе, да, когда официальный образ советской молодежи в газетах и по телевизору был озабочен ленинским зачетом под музыку «Любовь, комсомол и весна», в то время как реальный прототип под Высоцкого и группу Юрахи публикался совсем другими вещами. Ну ладно, согласитесь, что самостоятельный выбор репертуара, он предполагает определенную культуру чтения, да, образование, кругозор. Между тем, многие ваши товарищи, как я понимаю, даже не гуманитарии, а естественники или технари.
Я единственный гуманитарий в цюрихской группе. Все остальные инженеры, биологи, химики, физики, метеорологи, вообще кто угодно. У них ни у кого нет гуманитарного образования, но они люди, которые хотят играть в театр. И эти люди, естественно, интересуются в какой-то мере литературой.
Вот все, о чем мы говорим, драматургия, состав труппы, церковное попечительство, все представляет традиционную европейскую культуру. А пресловутая мультикультурность Европы, о которой столько говорят, она как-то вообще пересекается с вашей жизнью, дает о себе знать? Вы сами испытывали какие-то проблемы в связи с тем, что вторглись в чужую культурную и языковую среду из такой авторитарной страны медведей?
Я, честно говоря, никогда не замечала никакой особенной пропасти между собой и своими немецкими друзьями. Единственный пример того, когда мне показалось довольно смешным или каким-то странным их суждение, это было, когда я представила на их суд пьесу Горького «Дачники», они ее прочли и сказали, это какая-то очень странная пьеса, в ней как-то очень много говорят и ничего не происходит. А в остальном я никогда не замечала никакой разницы между собой и ими. Может быть, только в том, что они доверяют финансовую часть дела своим товарищам, и им никогда бы не пришел в голову вопрос относительно того, не проворуется ли он, не убежит ли он с деньгами за границу. В этом, наверное, есть какая-то культурная разница.
То есть образование, полученное вами в традиционной московской школе и государственном вузе, позволило так легко включиться в культуру и общественную жизнь Западной Европы, никакого болонского процесса не понадобилось, правильно я понимаю?
Абсолютно. Образование, полученное мной в московской школе, вообще-то лучше того, которое получили мои немецкие друзья. Я не могу сказать, что им когда-то приходилось делать какую-то скидку на мое московское образование.
Так что же все-таки заставляет этих людей, занятых серьезным делом по основному месту работы, тратить столько времени и сил на деятельность, но совершенно бессмысленную с точки зрения моей любимой псевдонауки экономикс? Или это все от сытости у них получается?
Если спросить у моих друзей, зачем они занимаются театром, многие говорят, это представляет собой какую-то деятельность совершенно чуждую той, которой они заняты в обычной жизни. В обычной жизни они, например, стоят в лаборатории и мышей режут, а после этого идут играть в театр. Им кажется, что это они так всесторонне развивают свою личность. Вообще за границей принято иметь разные хобби. У людей, наверное, больше свободного времени, к тому же расстояние гораздо меньше, не надо после рабочего дня 3 часа ехать на метро, чтобы доехать до своего любимого хобби, потом столько же обратно. Поэтому люди очень склонны себе выдумывать всякие занятия. А люди интеллигентные склонны себе выдумывать занятия, которые еще каким-то боком связаны, например, с литературой, с музыкой, ну, опять же, хор, театр. И они при деле, у них есть чем занять свое свободное время, у них есть куда пригласить друзей, у них есть место, в котором можно найти новых друзей. Это, я думаю, один из основных стимулов такого рода деятельности.
Почем билеты в ваш театр и какие вообще в Швейцарии сейчас цены в театры на билеты?
В нашем театре билет для взрослого стоит 25 франков, билет для студента 15 франков. Франк это в данный момент, по-моему, 30 рублей. Вообще в швейцарском государственном театре, то есть, скажем, в Цюрихском городском профессиональном театре, билеты стоят где-то от 30 до 110 франков, в зависимости от категории. Но они устраивают так называемые театральные понедельники, когда все билеты продаются за 30 франков, то есть 900 рублей на любые места, потому что понедельник – плохой день с точки зрения посещаемости. В любительских театрах, которых, опять же, в Германии и в Швейцарии очень много, они очень разнообразные, бывают детские любительские театры, кукольные, музыкальные, драматические, вообще какие угодно, билеты дешевле, они стоят где-то от 10 до 40 франков.
А в оперу сколько стоят билеты?
Опера дороже. Цюрихский хороший, настоящий оперный театр, в котором чуть ли не 12 премьер год, в котором знаменитые дирижеры, знаменитые певцы и так далее. У них билеты стоят от 50 франков на местах, на которых ничего не видно, до 250 или даже 300, если приезжает какой-то необыкновенно знаменитый певец или какой-то необыкновенно чудесный дирижер. Ну, есть, например, такое правило, что если студент пришел за полчаса до начала спектакля, еще остаются билеты, которые уже явно никому не продали, то этому студенту эти билеты отдают за 20 франков, и поэтому в качестве студента можно сидеть в партере на лучших местах за 20 франков, это 600 рублей.
А для сравнения, сколько получает в месяц школьный учитель?
Школьный учитель, это зависит от категории. Но учитель гимназии, старших классов, учитель будет хорошо зарабатывать по швейцарским меркам, он будет получать где-то от 8 до 13 тысяч в месяц.
В связи со Стоппардом, который у нас классик живой, хотелось бы знать, как решаются проблемы авторских прав в вашей практике?
По поводу авторских прав мы связываемся с издательством, которому принадлежат эти права, спрашиваем, какие у них условия, и каждый раз исправно платим за эти права. В отличие, например, от российской ситуации или украинской, я помню, пьесу в моем переводе играли на Украине без всякого согласия с моей стороны, без указания моего имени, я с большим интересом узнала об этом из интернета.
Значит, любительские театры и те тоже платят за авторское право?
Конечно, это общепринятая ситуация. Если ты хочешь исполнять произведение, причем даже если ты не берешь денег за билеты, а берешь только пожертвования или что-то в этом роде, все равно ты платишь за авторские права.
Размер отчислений примерно какой?
Это зависит от пьесы. Самые дорогие пьесы – это современные переводные пьесы, потому что приходится платить и автору, и переводчику. Дешевле классика. Совсем ничего не стоит. Немецкая классика, например, если автор умер больше, чем 70 лет назад. За современную переводную пьесу мы платим где-то от 70 до 100 евро за спектакль авторских. Кстати, я сейчас сообразила, что когда отвечала на вопрос о нашем финансовом обеспечении, все время говорила слово «спонсоры». Наверное, вы подумали, что это какие-то нефтяные магнаты или коммерческие фирмы. На самом деле, два наших главных спонсора – это два Цюрихских университета.
Я благодарен Анастасии Риш за возможность прикоснуться к той исторической истине, и которую очень трудно разглядеть через официальное зеркало, имеющее уши да слышит. А я желаю театру «Акитив» успешной премьеры «Аркадии» по пьесе Стоппарда в мае этого года.
Вместе с Ильей Смирновым я желаю удачи Анастасии Риш и ее друзьям, а нашим любителям таких условий, как в Швейцарии и Германии. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.